Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Я предлагаю открыть наши Библии и прочитаем Евангелие от Матфея. Прочитаем с 23 главы последние три стиха и с 24 главы первые 14 стихов. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните благословен грядой во имя Господне. И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Пройдет совсем немного времени от того момента, когда Иисус произносит предсказание на горе Елеонской, до того часа, когда в Гефсимании Христос обратится к Петру и сынам Зеведеевым с такими словами, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и борствуйте со мною». И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И вот пройдет еще совсем немного времени, и под крики одурманенной толпы, восклицающей «распни его, распни!», римский префект Понтий Пилат выносит Христу смертный приговор. И Сына Человеческого пригвоздят ко древу на горе Голгофе. В тот момент, наверное, из тех людей, которые присутствовали во время распятия Иисуса Христа, наверное, еще никто не понимал того, что мир разделяется на две части. На эпоху до Христа и эпоху после. И что после мир уже никогда не будет прежним. Мир разделится на два лагеря. На тех, кто уверовал во Христа, принял Его жертву, и тех, кто отвергнул жертву Спасителя. Священный город Иерусалим. Так мы его называем. Но в этом городе, вобравшем в себя славу Божью, и в котором эта слава так часто проявлялась и проявляется и в данное время, в этом городе также с особой четкостью проявляется и греховное падение человечества. Именно этот город является той линией фронта или той точкой соприкосновения, где решается исход духовной войны, где восставшие, восстание против Бога достигнет своего апогея, и в непримиримой битве сойдутся две силы – сила Божья и сила тех, кто против Него восстал. Иисус Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Мы читаем эти стихи через 2000 лет, и мы чувствуем, с какой болью Иисус Христос произносит эти слова. Болью за этот народ, который так и не покорился Богу. Болью за величественный город, от которого всего через 37 лет после предсказания Иисуса Христа не останется камня на камне. В 70-м году от Рождества Христова, после 5 месяцев осады, город был захвачен римлянами и разрушен до основания. Разгромлен и сожжен Иерусалимский храм, от которого осталась одна западная стена. Жители были убиты. А те, которым посчастливилось выжить, были проданы в рабство. Христос говорит: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Вы знаете, что более всего ценно в нашей памяти? Вы, наверное, подумаете: способность запоминать, способность держать в нашей памяти большое количество информации и правильно ею использоваться вовремя. Но вы удивитесь, если я скажу, что это не совсем так. Более всего ценное в нашей памяти – это способность забывать. Бог наделил нас этой непроизвольной, независящей от нас способностью стирать с памяти какие-то переживания, какую-то боль. Иначе наша жизнь стала бы просто невыносимой мукой. Мы бы вновь и вновь переживали какие-то бывшие старые обиды, какие-то разочарования. Боль потери родных, близких, друзей не оставила бы нас никогда. Но время проходит. Блекнут и сглаживаются наши обиды, наши душевные переживания, и наш дух снова возобновляется. Мы снова начинаем радоваться жизни, и слава Богу. Мы мучимся и страдания, и страдаем, когда что-то неприятное касается лично нас или наших родных, друзей, близких. Но мы как-то так устроены, что если кто-то страдает, возможно, он живет даже рядом с нами, на соседней улице, в соседнем доме, но мы не знакомы с этим человеком, его боль как-то не касается нашего сердца. Мы можем посочувствовать и только всего. А представьте страдания Иисуса Христа, Бога, знающего всякого человека от момента зачатия, от Адама и до конца этого мира, и взявшего на себя грех всего человечества. Страдания Христа там, на Голгофе, нам невозможно осознать и понять. Да и не надо. Но то, что это было тяжелой ношей для нашего Господа, свидетельствует слова Иисуса Христа, которые Он произносит. Я напомню нам. Он говорит, обращаясь в присутствии своих учеников: Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Ученики, не понимая еще глобальность того момента, уснули. Не уснуть бы нам с вами духовным сном, особенно когда Бог еще изливает благости на нас. И когда мы сыты и одеты, есть какое-то устройство и благополучие, и человек теряет бдительность, принимая все как должное. Он полагает, что так будет сегодня, завтра и послезавтра. И так будет всегда. А Иисус Христос предупреждает учеников, и также нас с вами. Он говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Христос предупреждает нас о том, что страдания всегда будут присущи в жизни христианина. Мы никуда от них не скроемся. Ни в какой стране, ни в какой церкви или деноминации, если мы христиане. Потому что, подобно тому, как Гринвичский меридиан, проходя через Лондонскую обсерваторию, разделяет мир на восток и запад, подобно этому произошло разделение в духовном мире, там, на Голгофе. И принявший сторону Христа всегда будет противен принявшим сторону мира. Из всех проблем, затрагивающих современное христианство, в наши дни сложнее всего, наверное, объяснить проблему страданий. Почему любящий Бог в сотворенном им мире допускает страдания? Для тех, кому многое пришлось пережить в своей жизни, это не просто теологическая загадка, это или философская проблема. Это нечто глубоко укоренившееся, глубоко проникшее в его сердце, нечто эмоциональное. Человек часто полагает, что в своих бедах он уникален. И почему-то только на него обрушился весь мир испытаний и тягот. Но он не замечает того, что творится вокруг него. Но давайте мы обратим наш взор на то, что записано в Святой Книге Библии. На тех людей, которым пришлось много пережить в своей жизни. Давайте вспомним историю Иосифа, который был продан в рабство. Я хочу заметить, что он был продан, и это было особенно больно для него, не чужими людьми. Он был продан своими братьями. И там, в Египте, он был по ложному обвинению брошен в тюрьму. Несомненно, этому человеку многое пришлось пережить и вынести в своей жизни. Это уже потом он становится правой рукой фараона. Целая книга в Библии, книга Иова, посвящена этой проблеме. Иов, будучи верующим и очень обеспеченным человеком своего времени, в одночасье теряет все. Теряет детей, богатство, здоровье, уважение. Он покрывается ранами, и люди, проходящие мимо него, отворачивают свой взгляд. Только псы подходят и лижут его раны. Я не думаю, что кому-то из нас, наших близких, знакомых или даже незнакомых, пришлось пережить и вынести то, что пришлось пережить праведному Иову. И, конечно же, размышляя о страданиях, я не могу не напомнить нам о царе Израилеве, о Давиде, о его душевных переживаниях, которые пленили его душу и которые записаны в псалмах. Я напомню нам Псалом 21 и прочитаю несколько стихов из этого псалма, чтобы мы еще раз прочувствовали ту боль, душевную боль, которую пришлось пережить этому человеку. Вот как он говорит. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему». Еще несколько стихов. Давид говорит: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растлело посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Читая эти строки, не зная, кто автор, нам бы и в голову не пришло, что это переживание великого и властного человека. Это переживание царя, победителя, того, у кого хватило духа восстать против Голиафа и поразить его. И этот человек говорит о себе: «Я же червь, а не человек». Мы, зачастую не располагая фактами, не имея возможности проникнуть в сердце другого человека, потому что это прерогатива нашего Господа, имеем неверное суждение о том, кто счастлив и успешен в этом мире, а кто нет. И, как правило, смотря на пример видных людей и успешных, воспринимаем их как баловни судьбы, как тех, кому все дается легко и просто, кому судьба преподнесла все на блюдечке с голубой каемочкой, и кого Бог наделил тем, чего нам, возможно, никогда не достичь. Но потом узнаем некоторые факты из жизни того человека, узнаем, сколько боли ему пришлось пережить, страданий, потерь, мук, и становится стыдно. И ты говоришь себе: «Господи, это я баловень судьбы. Это я имею от Тебя то, чего я не заслужил. Это я неблагодарен Тебе за то, что я имею». Мне часто приходят на память слова из Экклезиаста, где говорится о том, что лучше всего тому человеку, который не родился в этот мир. Но поскольку мы родились то мы должны прожить так, чтобы оставить после себя добрый след на этой земле. И мы должны прожить так, чтобы у нас было что взять с собой в вечность. Уникальность нашего времени в том, что то, что записано на страницах Библии, сбывается на наших глазах. Но я хочу сказать, что мы не уникальны в наших страданиях. Во все времена и века от начала сотворения человека, надеющиеся на Бога Отца, Сына и Духа Святого, были гонимы, ненавидимы, убиваемы. О таких примерах рассказывает нам Библия. О таких примерах мы узнаем из истории. А также мы узнаем из новостей сегодняшнего дня о том, как угнетают и даже убивают верующих во Христа в 21 веке. Но Иисус Христос предупреждает нас об этом. Он говорит: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Мы, верующие, не уникальны в том плане, что все тяготы и бремена этого мира не касаются нас. Нет, они точно так же касаются нас, как и тех людей, которые далеки от Бога. Точно так же, как и неверующие, мы болеем, узнаем боль потери тех, кого мы любим, узнаем страдания. Но если у человека, далекого от Бога, от познания Бога, у человека неверующего, все это вызывает ожесточение и, возможно, очерствение души, то я хочу сказать, что для верующего это шанс очистить свою душу. Это шанс в страданиях научиться сострадать, в переживаниях научиться сопереживать. Страдание – это инструмент в Божьих руках, с помощью которого Он глубже заставляет нас узнать, ощутить, понять духовный мир. Понять всю эфемерность, мимолетность этого мира материального. Он, Бог, заставляя нас через страдания переосмыслить наши ценности – и выбрать то, что приведет нас в конечном итоге ко встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Слава нашему Богу! Аминь. Я предлагаю